Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. Мы очень часто в наших программах обращаемся к каким-то интересным феноменам, ну, скажем так, повседневной жизни, и даже не только. Например, попытку понять, я не знаю, состояние общества, его развитие через какие-то косвенные признаки. Ну, например, такой частый пример, который звучит в наших программах, как происходит, например, трансформация общества в связи с, ну, скажем, эдиктами против роскоши. И историки, которые изучают отдаленные эпохи, они, например, смотрят эти эдикты, и по количеству самих этих предписаний и запретов, уже можно понять, что общество с этим не соглашалось. Да? То есть вот интересным образом, что многие вещи, которые пропущены через повседневность или через вот такие, как говорил Карло Гинзбург, уликовые парадигмы, дают нам представление о трансформации общества иногда лучше и надежнее, нежели какие-то официальные бумаги. А вот мы сегодня поговорим о таком интересном феномене, как карикатура, и как она может нам рассказать об обществе. Особенно, да, интересно рассмотреть ее либо в исторической перспективе, либо, например, в закрытых обществах, в обществах авторитарного и тоталитарного стиля. Например, что нам может сказать карикатура, скажем, о советском обществе, то, что, например, вы не можете найти в более серьезной официальной прессе. И вот сегодня мы будем говорить на эту тему, я назвала ее «Карикатура как кривое зеркало реальности», отталкиваясь от книги двух авторов, Ивана Гринько и Анны Шевцовой. Книга называется «Антропология недосказанного. Табуированные темы в советской послевоенной карикатуре». И наши гости сегодня оба автора, с радостью их представлю. Иван Гринько, доктор исторических наук, культурный антрополог, проектный менеджер в сфере наследия. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
И соавтор Анна Шевцова, антрополог, профессор Московского педагогического государственного университета, художник и тату-мастер. Здравствуйте, Анна. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но, вы знаете, вот как бы ваша книга посвящена, ну, собственно, журналу «Крокодил». И мне кажется, очень интересно, вы пытаетесь, да, анализируя, условно говоря, эволюцию журнала, да, темы, которые поднимает журнал или не поднимает сатирический журнал, да, и очень любопытно сравнивать, да, вот как менялось общество. По крайней мере, когда я читала книгу, мне как раз вот это было очень интересно, как какие-то темы входили в число незапретных, а какие-то табуировались и никогда не упоминались даже в сатирическом жанре. Ну, вот прежде чем мы начнем, собственно, обсуждать это, я хотела спросить вас, а все-таки насколько жанр крокодила, ну, в некотором смысле, уникальный? Или это, не знаю, калька с, я не знаю, журнала «Панч», например, или каких-то других журналов сатирического направления. Он возник в 1922 году, но, тем не менее, мы знаем, что, в общем, есть прецеденты и в зарубежных, и европейских, западноевропейских культурах, когда вот журналы или газеты либо большую долю отдают сатирическим зарисовкам, либо вообще полностью посвящены. Вот с вашей точки зрения. Это что, все-таки какой-то ноу-хау, или это все-таки, как бы, извините, как говорят, грубо слямзили жанр, формат, но, естественно, наполнили его другим содержанием? Так, кто хотел бы начать? Иван, пожалуйста.
Спасибо. Вопрос замечательный. Я думаю, что все-таки с точки зрения формата, ну, тут сложно говорить об уникальности, потому что жанр карикатуры, в том числе и политической карикатуры, которая была первоочередным контентом для крокодила. Он, в общем, не так, чтобы уже нов, и уже в 18 веке, мы прекрасно знаем, сформировалась английская традиция карикатурная, которая во многом, да, продолжалась и в России, и в европейских странах. Поэтому я бы назвал уникальным в крокодиле как раз вот эту самую недосказанность, потому что существование сатиры, существование юмора в, ну, назовем вещи своими именами, тоталитарном государстве, оно накладывало свои ограничения. Поэтому художники все время должны были ходить вот по этой грани, которую очень многие исследователи и сотрудники крокодила довольно четко описывали. Да, с одной стороны, мы должны выдерживать рамки политического заказа, с другой стороны, мы все-таки должны делать людям весело, чтобы нас читали. И эта грань, она действительно была очень тонкой, и вот на всем протяжении истории крокодила мы видим, что художникам приходилось тяжеловато.
Если можно, я дополню. Вот та самая грань, о которой говорит Иван, и та самая практика, когда невеселые истории о ЖКХ, о строительстве дорог, о коровниках разрушенных приходилось художникам усмешнять, это термин Виктора Чижикова, ну, в общем, такая довольно обычная практика для крокодила. Что касается того, насколько это явление уникально, ну, конечно, нет. Даже в 1963 году вышла прекрасная книжка «Справочник» по советской сатирической, в первую очередь, печати, да, где было множество наименований и в самых разных регионах, в республиках, в автономных республиках. Те издания сатирические, которые, ну, разумеется, с иллюстрациями, они выходили. И наше исследование, оно базируется не только на крокодиле, хотя в первую очередь на нем, но и на крокодильской, если можно так сказать, франшизе, да, советской сатирической франшизе в республике.
И крокодильской школе карикатуры.
Да, конечно, потому что очень часто сюжеты буквально заимствовались, они могли адаптироваться под местные какие-то реалии. Ну, например, в Узбекистане это могла быть тюбетейка дополнена в традиционный какой-то оригинальный сюжет и так далее. Но и до 22-го года, да, с которого началась, собственно, история крокодила, советская сатирическая периодическая печать, она насчитывает множество наименований, много потрясающих совершенно авторов и художников, и писателей сотрудничали с такими изданиями. Тут, ну, можно перечислять и перечислять. И это только у нас, да. Ну, конечно же, было и не у нас, правда? Так что я думаю, что нет, явление не уникально, но мы, конечно, влюблены в свой источник и в созвездие талантливейших крокодильских художников.
Ну, да, ну, а вот интересно, хотела бы уточнить. Вот жалко, у нас радио, да, мы не можем показывать картинки, что сильно бы украсило наш разговор. Придется, так сказать, описательно, значит, как-то передавать некоторые карикатуры, довольно забавно. Но вот мне интересно, как складывается вот этот стиль. Но ведь если сравнить это с какими-то, ну, я бы сказала, карикатурами времен Холодной войны, в западных источниках, у меня какое-то ощущение, что там много похожего. Вот этот стиль советской карикатуры, а можно как-то вот объяснить? Вот как бы заимствование, опять же, не заимствование. В чем специфика этого стиля?
Это очень хороший вопрос. На самом деле, этот вопрос, он не совсем к нам, потому что, наверное, историки искусства, искусствоведы ответили бы на него гораздо лучше. Я бы вообще не стал говорить о едином стиле крокодила, потому что, как уже сказала Анна, там были собраны, ну, наверное, лучшие иллюстрационные силы страны, и при этом каждый художник или группа художников, если мы говорим, например, о кукрыниксах широко известных, у них у большинства сложился свой уникальный стиль, да, вот слегка мультипликационный стиль у Виктора Чижикова, такой вариант советского пинапа у Шукаева, прекрасные графические работы. Например, да. Поэтому здесь вот единого стиля не сложилось. Тем более, опять же, что крокодил, например, часто использовал и работы зарубежных художников. Там были специальные разделы.
Улыбки разных широт.
Да, и не только, где приводились зарубежные карикатуры. Поэтому вот говорить о едином стиле я бы не стал.
В 1972 году вышла такая книжка «Враги и друзья в зеркале крокодила». ну, соответственно, полувековой юбилей с момента основания журнала. Страна тоже праздновала собственный, да, юбилей. И здесь в предисловии, написанном Борисом Ефимовым, который, ну, крокодилу отдал долгие десятилетия своей жизни, говорилось, что здесь собраны работы разных художников, в первую очередь это книжка с картинками, конечно, и эти художники, кавычка, хорошие и разные, кавычка, что говорило о том, что сами-то себя они воспринимали, разумеется, как очень разных мастеров с узнаваемым почерком. На самом деле это так. То есть вот минимальная какая-то насмотренность, когда вы листаете номер за номером, год за годом, вы, конечно же, начинаете совершенно без каких-либо проблем атрибутировать того или иного автора. Вот. Поэтому мне кажется, стиль-то все-таки у разных художников очень разный.
Вы знаете, а я вот сейчас вспомнила, я даже забыла, где это видела, мне показывали в архиве большие, ну, рисунки, да, такие плакаты в Великой Отечественной войне, когда кукрыниксы делали большие такие, да, плакаты, и как бы, там как бы аллюзия на Георгия Победоносца, который копьем фашистскую гадину побивает. И на самом деле страшно интересно, мне показали в сравнении плакаты времен гражданской войны, причем белогвардейских плакатов. И этот образ победоносца, который попирает и кони, и сам наносит, кидает в него там и пику, и прочее. И это удивительное сходство. И я не думаю, что это случайность. Я думаю, что образность, вот общая образность этой травмы гражданской войны, она оказалась вот таким образом передаваемой. Может быть, немножко об этом скажете, да? Мне кажется, это тоже важно. Как складывается традиция, Иван?
Это не только традиция, хотя, безусловно, большинство художников там имело бы классическое образование. И вот недавно была как раз манежевыставка кукрыниксов. Там это все можно было видеть вживую, да? Что карикатура, она стояла на прекрасной академической школе, с одной стороны. А с другой стороны, надо еще учесть такой момент, что крокодил, он все-таки был частью советского культурного проекта. И, безусловно, культур-триггерская функция, она никуда не исчезала. Поэтому, когда вот мы специально в книге на это делали акцент, что просто красной нитью проходят омажи классической русской живописи. То Васнецов, то Серов, то Верещагин. Это абсолютно нормальное явление. И, в общем, здесь было еще и какое-то заигрывание с не только с рядовым, но и с нерядовым читателем, посетителем Третьяковской галереи, Эрмитажа, который, конечно, прекрасно эти сюжеты узнавал. И таким образом вот карикатуристы с ним вступали в такую интеллектуальную юмористическую игру.
В сюжетах, связанных с антирелигиозной пропагандой, довольно широко использовались, ну, вот, классические иконографические каноны, да, когда вот художники прекрасно себе понимали, как пишутся иконы, да, с обратной перспективой, с клеймами житийными, да, и в этой же манере, ну, только, разумеется, гротесковой, да, и обыгранной, подавались какие-то вот идеи, связанные с противодействие, например, сельского клуба, который плохо работает, и церковью, которая работает хорошо. И вот как бы нам надо обратить внимание на то, куда молодежь ходит 1 мая, в церковь или на демонстрацию, например, или на маевку.
Ну, а вот мне интересно, да, опять же, ужасно переживаю отсутствие картинок. Все-таки мы понимаем, что кукрыниксы были людьми старшего поколения, да, вот еще как бы с традициями и фундаментом дореволюционного образования, которые, да, интересно, наверное, действительно историки искусства могут смотреть и прочее, да, но у них была все-таки стиль и манера, которая выработалась, ну вот, скажем, как вы сказали, Иван, на фундаменте определенно, да, классической русской живописи и некоторых общих традиций. А вот если, например, сравнить новое поколение карикатуристов, которые приходят, скажем, после войны, там можно заметить, с вашей точки зрения, вот уже меняющиеся стили, подходы, или это все-таки были какие-то уже шаблоны, назовем это так, которые нельзя было нарушать в изображении, не знаю, отрицательных персонажей, положительных персонажей. Вот там эволюция стиля происходила или нет в связи все-таки с приходом другого поколения, других художественных мод, но мы в архитектуре мы можем это легко увидеть, да, сталинскую, послесталинскую архитектуру. А, грубо говоря, в карикатуре вот это можно было увидеть или нет?
Да, конечно. На самом деле, вот сейчас, после завершения работы над книгой, я думаю, что мы можем определять с точностью до 5-летки, да, период, когда была написана та или иная карикатура. Потому что, да, конечно, надо учесть, что поскольку издание было агитационным, издательство было под газетой «Правдой», инерция сохранялась, но, тем не менее, как я уже говорил, там вот, например, 60-е годы, это вот совершенно восхитительная карикатура Шукаева, абсолютно в стилистике пинап, то есть в духе мировой моды, да, мировой стилистики. Понятно, что с некоторым запозданием, но да, естественно, с каждым десятилетием стилистика менялась.
Да, если можно, я чуть-чуть дополню и разовью вот эту мысль по поводу 60-х и оттепели, потому что иллюстрации в «Крокодиле», там же не только карикатуры, там и иллюстрации к фельетонам, да, и виньетки, и какие-то изо-шутки, и изо-репортажи, особый жанр. Там очень многое связано с тенденциями в мировой книжной культуре того времени. А 60-е – это очень хорошее было исследование, недавно, не помню, у Кричевского, о стиль, о большая, да, стиль, а про то, как менялась типографика, книжная графика, буквы и все прочее, да, и иллюстрации, оформление книг в 60-е годы. И «Крокодил», разумеется, как и другие издания периодически того времени, это все не миновало. Иллюстрации становятся легче, прозрачнее, звонче, там, без излишней какой-то перегруженности вот этого сюсю сахарного реализма, да, сталинского, скажем, времени. Чем дальше, в 70-е мы, тем они, у нас еще появились другие полиграфические возможности, да, они стали более цветными, более яркими, более точными с контурами, они становятся более мультипликационными, можно так сказать. А 80-е – это вообще уже, ну, мы уже даже знаем, что такое Дисней, да, и мы видим это влияние прям-таки непосредственно в работах многих-многих художников. Поэтому я думаю, да. А вот что касается первой половинки вашего вопроса по поводу, что вот Кукрыниксы, люди старшего поколения, но там же не только Кукрыниксы, там тот самый Борис Фимов, да, нами упомянутый, там долгую жизнь прожил человек, и тоже начиналось у него это все сотрудничество с «Крокодилом» задолго до войны. Это Михаил Черемных, это Мор и так далее. Ну, то есть крокодильцы, они не то чтобы взяли и резко сменились после войны, тут же перешли на какой-то иной графический язык. Я думаю, что тенденции прослеживаются, да, но они все-таки постепенно.
Это и вот традиция, безусловно, передавалась там.
Да, ну потому что принимали решение о том, будет опубликован тот или иной рисунок, все-таки люди старшего поколения, да, которые знают, что смешно и что нужно читателю.
Вы знаете, ну вот, да, мы еще, может быть, вернемся к этому, но вот все-таки очень интересно, ваши книги – это спектр тем для сатирических сюжетов. И вот здесь мне интересно, может быть, мы разберем несколько, но ведь все равно, да, вы пишете об этом, что все-таки важно, что в официальных СМИ, за редким исключением, вообще ничего про недостатки советской системы вообще не любили писать. А там все-таки в основном про достижения. А уж если недостатки, то ну, это была какая-нибудь там погромная кампания. Да? Ну, а это уже был совершенно специальный жанр в определенные моменты. Так вот, можем мы считать, что «Крокодил», поскольку у него жанр сатиры, это была такая, ну, почти единственная возможность что-то такое сказать, что не всегда в нашем Отечестве все отлично. И здесь вопрос для меня интересен другим. Кому важнее это было сказать? Это было важнее для руководящего класса самим, да, что как-то сформулировать проблему, которую надо решать? Или это все-таки попытка снять какое-то социальное напряжение? Или это попытка связи, так сказать, верха и низу, потому что таких непосредственных связей почти не было, потому что все было, так сказать, переложено пропагандистскими вещами. Вот с вашей точки зрения, вот как можно подумать об этом? В тоталитарном государстве теоретически можно было вообще не иметь никаких сатирических журналов. А зачем? спрашивается. Так все-таки почему важно было иметь такой ресурс?
Очень хороший вопрос. Прям хочется про него написать уже отдельную книгу.
Приветствуем. Ну, если какие-то ваши пока такие, да, наметки, ваши просто представления, как вы считаете?
Наше представление. Ну, во-первых, безусловно, в СССР, как и в любом государстве, существовала своя клановая борьба во власти. И, безусловно, крокодил ею являлся. Мы делали отдельное исследование, оно не вошло в книгу, например, про освещение городских проблем. Вот проблемы в сфере ЖКХ, строительства, качество городской среды и так далее. И там очень хорошо видно, что таким образом воевали, условно говоря, парткомы с исполкомами. Да? Ну, мы примерно себе представляем структуру власти, что была власть партийная, была исполнительная. Да? И таким образом партийная власть всегда могла вот через такой канал перевести стрелки на власть исполнительную. Сказать, ну как бы, а мы тут при чем? Вот не дорабатываем. Это с одной стороны. С другой стороны, опять же, чтобы оправдать некоторые недочеты советского проекта, скажем так, очень мягко и нежно, крокодил в основном делал акцент на человеческих слабостях. То есть идея прекрасная, но вот люди не очень. Хотя понятное дело, что если мы говорим про послесоветский период, там уже сложно все сваливать на тяжкое наследие царского режима. Но тем не менее, попытка все, опять же, объяснить отдельными человеческими слабостями и недостатками, это вот красная нить большинства крокодильских карикатур. Плюс, опять же, не будем забывать, что крокодил – это был инструмент сатиры над ситуации в неком абстрактном Западе, да, что в странах капитала ученые голодают, негров линчуют и так далее по списку. Я бы сказал так.
Я только добавлю, что в «Крокодиле» существовала отдельная рубрика, которая называлась «Белый в бок». Туда граждане сознательные писали о том, что вот у них что-то не так. Либо это с городским хозяйством, с, не знаю, состоянием дороги и отсутствием какой-то инфраструктуры совершенно необходимой. Либо вот кто-то проворовался, и надо снять бы с работы, но для этого нужно написать фельетон. И, собственно, самая нежная реакция на то, что твою фамилию публикуют в фельетоне в «Крокодиле» или еще хуже, еще и рисуют, да, тебя – это снять с работы. А так, ну, можно было и партбилет на стол положить, и вообще присесть, мне кажется, да, за это. То есть это такая карательная юмористика. Это не так смешно, как хотелось бы. Ну, а те отдельные недостатки, да, которых Иван сказал, кто такой, где у нас порой, вообще сложился такой целый канон смертных грехов крокодила, да, который он линчевал особенно ядовито. И вот в карикатуре Юрия Федорова, мне очень жаль, что я не могу вам ее показать, но там представьте себе красного крокодила с луком и стрелами, и вот он стреляет и попадает в кого? В сплетников, бракоделов, бюрократов, взяточников, расхитителей социалистической собственности, в алкоголиков, тунеядцев. Вот всем им, в прогульщиков еще, всем им досталось по первое число.
Да, на самом деле, вот как сказал один из классиков, работавших лично в «Крокодиле», это была прокуратура с присвистом в присядку. Да? И вот если смотреть по эго-документам, то непонятно, какова была реальная роль «Крокодила», да, вот в устранении каких-то недостатков на местах, но вера в то, что «Крокодил» – это мощный инструмент восстановления социальной справедливости, она, безусловно, существовало, хотя и подвергалось сомнению.
Мы сейчас ненадолго прервемся. Очень жалко прерываться, но да, мы должны выйти на перерыв. А после него мы продолжим разговор о карикатуре как кривом зеркале реальности. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем тему «Карикатура как кривое зеркало реальности», опираясь на книгу Ивана Гринько и Анны Шевцовой, которая называется «Антропология недосказанного. Табуированные темы в советской послевоенной карикатуре». Собственно, книга посвящена журналу «Крокодил» и специфике советской карикатуры и вообще юмора и сатиры. Напомню, что наши гости – соавторы книги Иван Гринько, доктор исторических наук, культурный антрополог, проектный менеджер в сфере наследия, и Анна Шевцова, антрополог, профессор Московского педагогического государственного университета, художник и тату-мастер. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну вот, коллеги, мы перед перерывом начали очень серьезный разговор о том, что вообще зачем нужен был журнал подобной направленности при советской власти. И вот ваши доводы очень убедительны, но мне кажется, что отчасти это была тоже попытка снять некоторое социальное напряжение. Что, значит, ну все-таки вот партии и правительство смотрят, реагируют, и помимо, так сказать, карательных функций, это понятно, да, и некоторые, ну, такой низовой запрос. Ну, в данном случае, как бывший советский человек, который много видел журнал «Крокодил», начиная с детства 60-х годов, мы выписывали его, вот, ну, даже иногда и ходившие на какие-то концерты, где всегда были юмористы. И вот это вопрос, да, о разрешенных темах юмора и сатиры. Ну вот интересно, да, что особенно до войны, так или иначе, ну, можно было шутить, как мы знаем уже по классическим произведениям, по поводу квартирного вопроса. Можем ли мы считать, что он был настолько чудовищен, да, скажем, до хрущевской эпохи, что невозможно было эту тему табуировать, ее надо было хотя бы как-то обозначить, вот, ну хотя бы в такой форме. Вот можем ли мы считать, что были темы, которую все равно надо было обсуждать, потому что невозможно было делать вид, что ее нет.
Ну вот как раз квартирный вопрос – это одна из таких тем. И даже, собственно, во времена Хрущева и позже одним из таких очень узнаваемых, можно сказать, мемов эпохи, отраженным в карикатуре, был образ замочной скважины, вот через которую соседи подсматривают за соседями, что нам говорит о том, что эти люди живут вообще-то в коммуналке, продолжают в ней жить, и несмотря на все успехи жилищного строительства, о том уж, какое это было строительство, с какими чудовищными недоделками, к праздничным датам, торопясь, сдавали эти дома, как именно комиссии их принимали, это уж, наверное, ну, одни из самых-самых любимых сюжетов в «Крокодиле». То есть, мне кажется, каждый номер, в нем находилась хотя бы одна иллюстрация, которая была бы каким-то образом связано с городской средой, строительством, квартирным вопросом, состоянием дорог, подъездов и так далее. Ну, это только одна из этих тем, да, их на самом деле больше, конечно.
Ну, больше, ну, еще две сквозные темы, аналогичные этой, это, конечно, сфера обслуживания. То есть, ну, здесь даже не пытались сделать вид, что все хорошо. Это просто была причевозиться.
Ненавязчивый советский сервис, как шутили, да.
Совершенно ненавязчивый. И тоже в чуть меньшей степени, но тоже популярно, это качество советских товаров. И с этим тоже, несмотря на то, что советское значит отличное, тем не менее, очень часто приходилось это признавать. И очень любопытно, вот в связи с этим хотелось бы заметить, что сейчас в социальных сетях есть несколько групп, где вывешивают крокодильские иллюстрации. И очень любопытно читать комментарии под этими иллюстрациями. Примерно под каждой обязательно найдется кто-то, кто расскажет, что этого быть не могло, это в советской прессе никогда бы не пропустили, что вообще это провокации масонов, ЦРУ и далее по списку. А вот эта история просто удивительна на самом деле, что люди как бы не готовы настолько поверить в прекрасный советский миф, что даже в советскую критику этого мифа они уже не могут поверить.
Интересно все-таки возраст этих людей. А это все-таки старшее поколение, которое совсем забыло все принципиально, кроме прекрасной юности? Или это все-таки поколение, которое советского не знало, в том числе и ненавязчивого советского быта, и, значит, вечного дефицита и так далее? Мне интересно возрастной всегда. Вот порог людей, которые говорят, что этого быть не может. Вот с вашей точки зрения, да, это любопытно.
Это надо смотреть отдельно, но мне кажется, что, как это ни странно, и те, и другие.
Ну, я точно видела среди таких комментаторов 40-летних людей. То есть понятно, что они застали самый хвостик, да, и там это все-таки далекое золотое детство, да, когда родители были молоды, здоровы и прекрасны, да, и когда все было хорошо. несмотря на возможные очереди и так далее. Но вот есть и люди возраста моих студентов, то есть совсем юные, а есть и постарше, которые вроде как бы уже должны немножко задумываться о критическом мышлении.
Слушайте, тут получается какая-то анекдотическая история, что теоретически с этой позиции крокодил нужно запретить. Если такая волна идет, то это ваш поклёп на советскую власть, а как могла допустить подобный журнал? Более парадоксальные истории вообще трудно себе представить.
Но тем не менее.
Но вернемся все-таки к самому крокодилу. Вот на самом деле, мне кажется, чрезвычайно важные темы, которые вы рассматриваете, это такая очень, как сказать, деликатная тема под названием «Дружба народов». И вот мне кажется, очень важно, как вы, несмотря на все официальные разговоры, значит, о братской дружбе народов, отсутствие национальной розни и все прочее, как неожиданно в «Крокодиле» это бессознательно проявляется, а именно, да, проблематичность дружбы народа. Вот, может быть, мы об этом поговорим. Тема, правда, болезненная, но очень интересно, как здесь социально-бессознательное проявилось именно в «Крокодиле».
На самом деле, именно с этой темы мы и начинали исследование. То есть мы тогда еще не думали, что вот это выльется в целую книгу. И просто было интересно, как в советском дискурсе, юмористическом, показывали различные этнические группы. Ну, то есть, по большому счету, это вот очень популярная сегодня тема визуализации этнического в разных контекстах. И потом оказалось, что да, я бы не сказал, что речь идет о коллективном бессознательном в данном случае, а скорее как раз вот о той иерархии советских народов, которые, конечно, все равны, но есть нюанс. Некоторые равнее, чем другие. Сложилась эта иерархия, собственно, как раз в может быть, в конце 30-х, но точно уже в позднесталинское время она существовала, да, без всяких сомнений, и несмотря ни на какие 20-е съезды, она стабильно просуществовала, ну вот по нашим материалам, точнее материалам «Крокодила», до конца Советского Союза, да, что вот есть русский народ, есть историческая общность «Советский народ», есть титульные народы федеративных республик, есть все остальные, а есть еще народы, которые нельзя называть, потому что их нельзя называть.
На самом деле, мне кажется, что можно и поспорить по поводу коллективного бессознательного, насколько оно бессознательное или сознательное. Знаете, я бы хотела предложить сравнительный материал. Вот я сейчас закопалась в журнал, но не «Крокодил», а журнал «Пионер», который я, кстати, выписывала как подписчик юный этого журнала, очень я его любила. И меня здесь интересовали обложки этого журнала, ну вот на протяжении, допустим, с начала 50-х, и вот я сейчас добрела до 72-го года. Вот, собственно, меня интересовало, кто на этих обложках, что это за человек, люди, кто они, какие они. Так вот, на поразительно, да, но на подавляющем большинстве этих обложек блондинистые, голубоглазые мальчики, которые строят что-нибудь, типа скворечники куда-нибудь несут и приколачивают, планеризмом каким-нибудь занимаются.
Физкультурой.
Физкультурой, да, в хоккей они играют. Вот, девочки там тоже бывают, но они таких принимающих пассивных что позициях, эти девочки там, их мало. И уж совсем большая редкость появления там каких-то этнически окрашенных образов. Хотя вроде пионер, он всем ребятам пример на всей территории Советского Союза, у нас всюду пионеры, но тем не менее, вот их там появление – это большая редкость, это вот прям вот раз в несколько лет по обещанию. Это вот сродни, помните, может быть, «Дочь советской Киргизии» была такая картинка, по которой мы сочинение писали. Вот девочка, которая с книжечками в пионерском галстуке идет в школу, а там за ней бескрайние отары и горы и все остальное. И вот здесь тоже вот этнические образы, они появлялись вот то там какой-то представитель малочисленных народов севера верхом на оленях с красным галстуком едет, разумеется, в школу, кочевую, наверное, то вот еще что-то такое. Но в основном это вот такой белокурый, голубоглазый, прекрасный мальчик, активный. И вот этот мальчик, который немножко подрос и надел рабочую спецовку, да, или комбинезон и беретик, это вот он, образ коллективно-бессознательный советского народа, да, тот, что в карикатурах крокодила потом появляется по центру композиции, или за столом он сидит, или на демонстрацию он идет во главе всех, разумеется. Вот он и есть. И это вообще-то не случайно, потому что и для пионера, и для костра, и для веселых картинок, и для крокодила рисовали одни и те же люди.
Но и я бы сказала, что, ну, можно это назвать социальным заказом, конечно. Но я думаю, что если бы спросить людей в лоб тогда, да, а, собственно, почему? Я думаю, они вряд ли бы вот сразу бы ответили, да. То есть есть, вот сложился некоторый тип собирательного образа советского человека, который на самом деле очень националистически окрашен. Да? То есть мы понимаем, что поздний сталинский период, вот, да, столкновение, собственно говоря, концепции интернационализма с националистической концепцией, которую понимаем. И вот как раз очень интересно то, что вы описываете, что в «Крокодиле» это тоже проявляется. Причем не то чтобы, ну, нет, мы сейчас не будем обсуждать те израильские кампании, да, значит, где там проклятые сионисты, да, это уж вообще, значит, такая история уже за гранью добра и зла. Но вот интересно, что то, что я читала у вас, тут происходит такая экзотизация народов Советского Союза, что на самом деле была опасная тенденция, которую мы понимаем, да, привела, собственно, к распаду Советского Союза, но которая происходила, такое ощущение, стихийно. Вот вы описываете довольно интересно, да, вот, например, я не знаю, амплуа кавказского человека, да, как там работает. Вот, может быть, вы, так сказать, опишите это так или иначе. И закрепление каких-то стереотипов, да, вообще, как они складываются, по большому счету?
Хороший вопрос, даже несколько вопросов. Ну, с одной стороны, безусловно, эта тенденция к экзотизации окраин, она не советское изобретение. Это, безусловно, пришло еще из Российской империи и в ранний советский период это точно так же существовало. Мы все помним классику Ильфа и Петрова, да, «Шайтан Арба», «Среднеазиатская железная дорога». Все это было. И мне кажется, что тут, опять же, с одной стороны, был какой-то заказ свыше, да, на иерархизацию народов, населяющих Советский Союз. А с другой стороны, надо было понимать, что «Крокодил» все-таки, несмотря на свою политичность, был изданием развлекательным. Поэтому экзотические сюжеты здесь должны были присутствовать. Это с одной стороны. С другой стороны, здесь был еще и такой ненавязчивый product placement по-советски. Может быть, это странно прозвучит, но тем не менее, например, в 60-е годы, когда Кавказ начал рассматриваться не только как кузница и житница, но и как здравница, да, мы получаем целый ряд вот этих вот юмористических сюжетов, связанных с туристическим освоением Кавказа. Да. Это касается не только Кавказа, например, украинские сюжеты появляются то ли в 66-м, то ли в 69-м году, когда вышла новая модель «Запорожца». Да. И, соответственно, вот у нас появляется образ Тараса Бульбы с новой моделью советского автомобиля. Такие вещи, именно операционные, да, какие-то, они тоже имели место быть.
Я бы хотела еще обратить внимание на то, что то, о чем вы сказали, да, мем, собственно, о лице кавказской национальности, это порождение крокодильских иллюстраторов. То есть он, этот, это самое лицо, да, оно обладает рядом признаков. Это кепка-аэродром, это гигантские усы, это очень характерный нос, хороший такой нос, да, это, ну, возможно, черкеска с газырями, да, и занятость, цветочки, мандарины, приятно пахнет коньяком от этого человека, да, и вот следующий вот такой же набор, причем, да, вот что важно, мы не знаем, из какой конкретно этот человек республики, да, откуда он конкретно, то есть это просто вот лицо кавказской национальности, и это может быть и Осетия, и Армения, и Азербайджан, и Грузия, и все, что хотите. То же самое с условной очень Средней Азией. Когда мы видим полосатый халат, гигантскую шерстяную шапку или тюбетейку, и, ну, вот когда эти люди мелькают, например, в московской толпе, и вполне возможно, что вот больше всего карикатуристов интересовала именно вот эта экзотичность, эти вот этнические маркеры, которые нам позволяют сказать, что вот всем у нас открыта дорога, все к нам едут в нашу гостеприимную, например, Москву, открывать новые станции метрополитена или на ВДНХ, или на какой-нибудь праздник. И точно такая же история с замечательным отдельным пулом этнических, представителей этнических групп. Это речь идет о коренных малочисленных народах Севера, Сибири, Дальнего Востока, иногда не очень малочисленных, да, потому что совершенно одинаково, невзирая на реалии, изображались и ненцы, и нанайцы, и якуты, и вот просто идем по списку к МНС и находим одно и то же изображение. Кухлянка меховая, раскосые глаза, лицо блинчиком. И вот, как правило, эти сюжеты, они появлялись в обсуждении темы советской логистики, да, когда туда у нас, например, идет литература о каракулеводстве, да, а куда-нибудь в Туркмению про разведение северных оленей. Ну, вот как-то так, наверное.
Знаете, ну тут я хотела спросить вот о чем. О параллелизме анекдотов. Ведь в это же самое время, да, вот начинаются вот эти серии, ну, условно говоря, этнических анекдотов. Да, там армянское радио, анекдоты про чукчи. Да, это, кстати, вот как соотношение анекдотов? Это как-то соединяющиеся сосуды? Или это анекдоты, это реакция на эту, в общем, иерархизацию?
Ну, иногда в карикатурах прям прямое такое отражение анекдотов. Был такой чудесный мастер многофигурных композиций в «Крокодиле» Семенов, замечательный карикатурист, у него множество фигур и там своя динамика взаимоотношений между ними. Это безумно интересно рассматривать его композиции, его работы. Вот у него была работа на целый разворот журнала, он большой, большого формата, «Великое переселение народов», связанное с массовым жилищным строительством. И вот что новый дом, новоселье заселяют всякие разные люди. И там в том числе на оленях, на оленей упряжке или на нартах с собачками, я не помню, ехал чукча, который ехал в холодильнике «Север». Ну, все мы вспоминаем этот чудесный анекдот, зачем он его купил, да, потому что он там в нем греется. И вот такие моменты бывали и с народами Кавказа, а вот со Средней Азией не помню такого. Ну, может быть, плохо помню.
Ну, вообще, если честно, мы очень поверхностно затрагивали эту тему, но большинство, ну, мы все прекрасно знаем, например, традицию еврейских анекдотов, естественно, она выпала практически полностью. Аналогичная история, как бы, армянское радио, вот все эти сюжеты, связанные с ним, они тоже практически не были представлены. Поэтому все-таки, скорее, анекдот – это низовая культура, а карикатура – это культура, которая шла сверху.
Это правда, но в данном случае все равно это сочиняют люди, живущие в одной стране. И это, мне кажется, отдельно интересна корреляция, да, вот как это происходило. Но вы знаете, вот последнюю тему, как-то я пропасла на закуску, у нас не так много времени осталось, к сожалению. Это про моральный облик. Это вообще любимая тема крокодила. Какими должны быть советские люди, особенно как они должны себя вести и одеваться. Вот как раз вот эти я карикатуру очень хорошо помню с детства. Когда, значит, сначала стиляги, но это, правда, 50-е годы, там, начало 60-х, я смутно это помню. Но вот дальше, когда, значит, унисекс страшно побивали камнями, что мальчики и девочки похожи оба в джинсиках там и все прочее, удлиненными волосами и прочее. И это какая-то унылая, бесконечная борьба с модой и, значит, битва за моральный облик. Вот, может быть, несколько слов об этом?
Я скажу только по поводу моды. Про моральный облик у нас Иван специалист большой. Про моду. Очень интересно, что крокодильские карикатуристы, по ним можно было, наверное, календарь сверять, потому что они опаздывали ровно на 10 лет в отражении моды, в отражении модных причесок, реалий каких-то вот таких бытовых, именно в том, что сейчас на пике, то, что сейчас носят. Вот если мы сравним любое западное издание и именно с графическими иллюстрациями и крокодил, то вот мы увидим ярко эту разницу.
А про мораль, ну, это действительно очень интересная и важная тема, поскольку, опять же, советский проект во многом был направлен на создание нового человека с новым типом морали.
Руссо-турист облика морали. Да, это вот как бы...
Абсолютно. И опять же, неудачи этого проекта, они во многом объясняются тем, что у людей вот эта самая новая мораль, она до сих пор не сформировалась. Поэтому очень много сюжетов действительно было построено как раз на попытках обсудить моральный облик вот этих современных строителей коммунизма. Но, опять же, очень разные художники к этому подходили по-разному. Некоторые, например, принципиально не делали сюжетов на моральные темы, поскольку у них было, честно, две семьи, поэтому они вот никого не упрекали, они понимали всю сложность положения и старались как бы обходить эти темы. Вот, иногда наоборот, вот получались карикатуры в таком стиле пинап, да, вполне, которые могли бы публиковаться не в «Крокодиле», а в «Плейбой», и смотрелись бы там очень органично, да, с таким вот легким юмором. Но, опять же, на мой взгляд, скорее это было источником юмора, несмотря на всю важность государственных задач, стоящих перед художниками, они все-таки воспринимали это по-человечески.
Ну, вот жесткой сатире, вот в этой теме, в этом поле сюжетов, наверное, подвергались две группы советских граждан, а именно алименщики. Те, которые бегали от исполнительных листов, это прям вот целая вереница этих образов. То снежный человек, который скрывается от элементов, ну и так далее. И охотницы за состоянием. То есть женщина, которая идет с прекрасной модной стрижкой по пляжу и там под зонтиком и внимательно смотрит на мужчин, ее окружавших, через призму солнечных очков, которые выполнены в виде кошелечков. То есть вот ее это интересует в первую очередь. И вот здесь много-много вот таких вот охотниц, прям тоже целая их плеяда.
Но мне опять же кажется, что здесь что-то личное у художников «Крокодила» играло, не иначе.
Вполне возможно.
Я бы сказала, не совсем. Но вот как бы с юмором, не юмором. Во-первых, мне кажется, очень интересный момент, да, вот после попыток позднего сталинизма ввести какое-то викторианство, оно потерпело резкий крах. То есть вот то говорят, что общественный договор власти и народа состоял в том, что в семье делайте, что хотите, главное, чтобы, значит, была лояльность. И в некотором смысле бытовой, ну, как сказать, такой богемный стиль жизни, он очень был свойственен советскому человеку. Это то, что я могла застать. Эти попойки, пирушки, поездки за город, опять же, значит, с соответствующими ритуалами и все прочее. Поэтому у меня ощущение, это мои какие-то личные, да, может быть, субъективные мнения, что это было тяжело высмеивать, потому что это был стиль жизни и консенсус некоторый советского человека. Но вот что касается моды, тут я могу вам сказать, что отчасти это все не так было невинно. Вот когда я училась в школе, как раз стали модны мини-юбки, удлиненные волосы и распущенные волосы. И эта страшная борьба учителей с нами была вполне себе драматическим сюжетом нашего детства. Так что не все так невинно, я бы сказала. Но, знаете, вот тут у нас столько всяких еще важных тем, но время наше закончилось. Я надеюсь, что радиослушатели просто прочтут книгу, увидят там массу замечательных карикатур. И я думаю, для них это будет очень интересное, поучительное зрелище. Спасибо вам большое. Я благодарна за важную, интересную беседу. И надеюсь до следующих встреч.
Спасибо большое за приглашение.
Спасибо. Всего доброго.